Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что глава ВОЗ сделал очередное заявление. На этот раз о периоде реальной опасности для человечества. Он говорит, что растут социальные контакты, принимаются непоследовательные меры в сфере здравоохранения, утрачиваются многие достижения, которых удалось добиться в рамках борьбы с коронавирусом. Далее, про лесные пожары поговорим, потому что есть уже кадры, фотографии, снимки из космоса, каковы масштабы бедствия в Якутии от лесных пожаров. И дым, кстати, от Якутии и от пожаров в Иркутской области достиг Забайкалья. Там тоже затянуло дымом населенные пункты. После информационного выпуска мы с вами поговорим, о чем Apple начнет локально проверять фото на айфонах на предмет жестокого обращения с детьми. Financial Times об этом пишет. В компании тоже подтвердили. Так, и поговорим еще о том, что Чехия начала продавать электромобиль УАЗ раньше России. Запущена продажа электрического варианта УАЗ Хантер. Поговорим о том, будет ли, во-первых, спрос там и будет ли спрос здесь. Координаты наши 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений, говорит и Москобот. Стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». У нас будет сегодня Алексей Куртов в «Умных парнях», президент Российской ассоциации политических консультантов. Будем говорить о заявлении по поводу отказа ОБСЕ от наблюдения за выборами. Будем говорить о том, как раз по мотивам вчерашнего нашей беседы с главой ВЦИОМа Валерием Федоровым, что, значит, констатирует ВЦИОМ согласие граждан России поступаться свободой в условиях пандемии. А сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Показывает Яндекс 5 баллов с перспективой, ну, кстати, не сильно серьезные пробки будут в городе даже вечером, несмотря на то, что сегодня пятница, 6 баллов ожидается к 5-6 часам, а потом снова 5 и 4 балла. Это, кстати, удивительно. 7373948, где вы? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Костя Измитина.
Да, Костя, где вы?
Я вот стою в пробке на МКАДе, сейчас перед Солнцево, пробка началась от Боровского, и тут достаточно плотно, наверное, баллов на 8 прям.
Да, спасибо большое, Костя. И пробка, кстати, это заканчивается, знаете, где, я вам скажу, если смотреть по внутренней стороне, в районе Варшавского шоссе. 7373948, где вы? Здравствуйте.
Здравствуйте. Стою на дублере Можайского шоссе от МКАДа так. В сторону Рябиновой, ага. И, видимо, стоять еще минут 10.
Да, спасибо. Благодарю вас, спасибо за информацию. По третьему транспортному кольцу вам скажу, пробка сейчас самая серьезная, начинается примерно от Хамовнического вала, сюда наверх поднимается до Мосфильмовской улицы, а в обратную сторону пробка у Звенигородского шоссе до съезда к улице Косыгина, вот здесь вот, так что будьте, пожалуйста, внимательны. Так, что еще, по Садовому кольцу традиционная история, сложная, конечно же, Таганский узел, есть затруднения на трешке в районе Лефортовского тоннеля, внутренней и внешней стороны, и по внешней стороне еще пробка до парка Сокольники примерно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что наступает период реальной опасности для человечества. Мир находится в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подрываются. Глава ВОЗ подчеркнул, что распространение вируса подпитывается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также несправедливой вакцинации. Он напомнил, что более 80% вакцин от коронавируса было поставлено в страны с высоким и средним уровнем доходов. Гебрейесус также полагает, что ранее обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются. Система здравоохранения перегружена, а рост числа инфицированных создает дефицит необходимых для спасения людей средств лечения. А в начале этой недели, напомню, ВОЗ призвали ввести мораторий на процесс ревакцинации, потому что вот эту вакцину, которую используют уже в качестве там, третьей прививки во многих странах Европы, например, и в Соединенных Штатах Америки, призывают отправить в рамках программы COVAX в страны, где вакцины вообще нет. Михаил Розанов с нами, вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского медицинского университета имени Пирогова. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, есть ли все-таки аудит ошибочных решений, справедлива ли критика главы ВОЗ?
Ну, что значит справедливо? Ведь все-таки, наверное, каждое государство решает, как ему быть в этом смысле. Смотрите, для того, чтобы отдать вакцину, которая нужна вот нашей стране, допустим, да, мы должны сказать, вот вы знаете, в Африке гораздо меньше вакцин. Но мы как-нибудь тут поболеем и поумираем, а зато вот в Африке пусть будет больше вакцины.
Да.
Ну, это очень сложное решение будет для каждого руководителя. Поэтому мне кажется, что в этом смысле руководитель ВОЗ, доктор Гебрейесус, где-то выполняет роль кота Леопольда, так сказать, который, в общем, наверное, ВОЗ и должен отчасти выполнять. То есть быть за справедливость, за справедливое распределение. Вот. И это связано с тем, что, естественно, они не хотят оставаться в стороне от того, что происходит. И часть того, что они хотят, ведь принесет действительно пользу. Вот.
Михаил Николаевич, еще важно сказать, во-первых, вот этот рост социальных контактов и непоследовательность мер в сфере здравоохранения. А что это такое? О чем говорит Гебрейесус? Что надо всех опять в локдауны посадить? Что значит рост социальных контактов? Но он так и будет продолжаться. Невозможно в изоляции держать всю планету.
Вот я совершенно вместе с вами, у меня возникли те же самые вопросы. В своей речи, которую я вот успел прочитать, в оригинале, он не раскрывает, что именно за непоследовательные такие действия. Но я догадался про одну вещь. Вот, например, в Соединенных Штатах сказали, вакцинировались, можете снимать маски. А потом смотрят, Дельта, это штамм, который сейчас тоже распространяется по Соединенным Штатам, он, в общем, вакцинированных тоже заражает. Более того, день или два назад я читал, у них серьезное исследование было о том, что вакцинированный и невакцинированный зараженный, если уж они заразились оба, то они примерно одинаково опасны для окружающих. Вот. Но при этом я прошу не забывать, что все данные по-прежнему указывают и доказывают, что вакцинированные гораздо легче болеют, если они уж заражаются, и еще реже умирают. И на это есть очень надежная статистика. Ну так вот, это возможно, вот я возвращаюсь к тому, с чего я начал, возможно, это ВОЗ представляет неким таким, знаете, мазком импрессиониста, туманным элементом непоследовательной политики. Я не знаю. Но понятно, что вот руководитель ВОЗ просит денег, что он говорит, как много уже им не хватает, и хочет 3,8 миллиарда на покупку вакцин в 2022 году. Ну, понятно, что ВОЗ ведь финансируют другие страны, и вот он говорит, что вот если вы, пойдете, согласитесь с нами, то вот по нашей программе мы предлагаем, чтобы 10% населения каждой страны до конца сентября было привито. Но это что значит? Что остановить вакцинацию в России и в Соединенных Штатах у нас уже больше 10%. В Штатах 50% и больше, или 55% даже. А и всю вакцину и сидеть ждать, сложив ручки, ждать, пока привьется Африка. Чтобы больше 40% привилось до конца года и 70% до середины года. Но как это реально он собирается достигать, как он будет отнимать вакцину у тех, кто хочет ей вакцинироваться, мы не понимаем все-таки.
Михаил Николаевич, вам не кажется, что эта песня будет вечной? То есть, с одной стороны, когда все начиналось, давайте сидеть дома, сейчас вакцина будет, и мы точно все спасемся, и люди перестанут умирать. Сначала такой сценарий проговаривался, потом вроде бы вакцины начали делать, смотрели, массовая вакцинация началась, смотрели, нет, люди все равно заражаются, и тогда точка зрения поменялась, говорят, нет, вы будете, конечно, заражаться, но риск оказаться на ИВЛ и умереть, он сильно меньше. Я к чему спрашиваю? Да. Я правильно понимаю, что сейчас все-таки в научных кругах точно не определены все те сценарии, по которым возможно развитие коронавируса? Ведь была же британская научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям. Они 4, по-моему, сценария описали, и наиболее оптимистичный сценарий, там, значит, последующие штаммы будут более заразными, но при этом значительно менее патогенными, подобно другим коронавирусам человека, которые вызывают обычно сезонные ОРВИ. А один из них, значит, еще там был первый сценарий, что по летальности чуть ли это не как будет штамм МЕРС. В данном случае есть противоречие с вашей точки зрения между научными кругами и политиками в том, как действовать в режиме коронавируса в пандемии?
На политиков есть всегда вот такое давление, что политик понимает, что он имеет дело с разными группами населения, и они образованы до разной степени, как, собственно, и сами политики. Вот. На самом деле вопрос, вот должны ли все вакцинироваться, кто болел и кто не и кто не болел. Если мы начнем, видимо, с точки зрения политика, если подробно обсуждать, что переболевший – это примерно то же самое, что и вакцинировавшийся, то тут же огромное количество народу будет говорить, а я вон там, у меня был насморк, наверное, это я болел коронавирусом, и я не буду вакцинироваться. А он на самом деле не болел коронавирусом. Вот. То есть, видимо, например, с точки зрения политика, крайне невыгодно говорить, что переболевшие могут не вакцинироваться, просто потому что под эту сурдинку многие просто не вакцинируются, как то люди без антител, без иммунитета, бесклеточного. И это, конечно, отличает этого политика. И в данном случае, что я могу сказать? Я вот из ученых, как бы, да, что я понимаю эту позицию и поддерживаю эту позицию. Потому что, да, действительно, многие люди, не любят разбираться в деталях. Поэтому им нужно слышать, всем вакцинироваться. Вот и точка.
Понятно.
С этой точки зрения, да, я сочувствую политикам, но у них нет другого выбора.
Спасибо большое, Михаил Николаевич. Михаил Розанов был с нами, вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского медицинского университета имени Пирогова. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами обсудим тоже эту тему, потому что, видите, глава ВОЗ указывает, во-первых, нужны деньги. А во-вторых, период реальной опасности, то есть продолжается констатация того, что далеко еще до победы над пандемией коронавируса, потому что люди, вопреки всему, социальные контакты снова возобновляют. У санитарных властей, медицинских властей разных государств свои определенные меры. Эти меры с точки зрения ВОЗ не всегда последовательные. Поэтому утрачиваются многие достижения, которые удалось добиться в борьбе с пандемией. А в данном случае, может быть, есть какая-то, может быть, вы так считаете, есть принципиальная ошибка в позиционировании борьбы с пандемией. То есть не победить полностью, а каким-то образом именно жить с коронавирусом потом. Ведь уже многие ученые сошлись во мнении, что коронавирус с нами навсегда, он будет в нашей популяции. Вот, возможно, в какой-то момент он действительно ослаблен до уровня обычного сезонного ОРВИ. 7373-948, телефон прямого эфира. Очень коммерческая история, говорит Валерий Лазон. Все мои знакомые, которые переболели коронавирусом, либо отдыхали за границей, либо очень часто посещали места массового скопления людей, говорит Лазон. Слушайте, это естественная история. Если вы будете зимой тоже ездить в метро и не соблюдать меры дистанцирования или тоже посещать в любые места, где очень много людей, вы тоже, скорее всего, заразитесь. Не обязательно коронавирусом, а каким-нибудь другим ОРВИ. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Жаль, что ушел из эфира ваш собеседник.
Ага.
Хотелось уточнить по поводу уровня антител, при которых нет необходимости делать прививку, которая опять-таки помогает вырабатывать антитела, потому что, например, переболев, имея в этом записи в медицинской карте, не хотелось бы делать еще дополнительно прививку и дополнительный, скажем так, нагрузку на организм за счет иммунного ответа, не хотелось бы...
Поняла, вы не хотите делать... Внести. Да, понятно, спасибо.
Ну, если есть для этого объективные абсолютно причины. Не антипрививочник, а именно потому,
объективные.
Что мы не хотим
лишнего. Понятно,
да.
Спасибо. Я вам на это советую, так как сколько врачей, столько и мнений, скорее всего, я вам советую в Ютубе найти... Значит, записи с господином Гореловым. Это представитель НИИ эпидемиологии при Роспотребнадзоре. Мы с ним на эту тему разговаривали, и он подробно рассказывает, нужно ориентироваться на количество антител или не нужно. Пожалуйста, видео в Ютубе есть, наш с ним разговор. Найдете Ютуб-канал «Говорит Москва», раздел, и там будет Александр Горелов. Прям можете забить в Ютубе «Александр Горелов говорит Москва». И он там подробно все вот объясняет. Как раз я ему четко задаю вопросы по поводу уровня антител. Пожалуйста, найдите и послушайте. Просто чтобы сейчас не превращать наш эфир в чумной листок, медицинский листок. Вот, тем более, что я не врач, я не могу вам комментировать это, нужно, не нужно. Вот, поэтому мой вам совет, послушайте специалистов. 1,5 года успешно прятался на даче, работал удаленно, маски, перчатки, септики. Не помогло, заболел, где подцепил, неизвестно. Сегодня видела информацию ВОЗ об уровне антител, говорит Елена Сергеевна. Так, панк 13. Во-первых, нужны деньги, во-вторых, нужны еще деньги. Ну, понятно, это к вопросу о том, кто как относится к... заявлением Всемирной организации здравоохранения.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дым от пожаров Якутии и Иркутской области достиг Забайкалья. В Чите и Читинском районе наблюдается дым от многочисленных возгораний. Как сообщает в пресс-службе регионального правительства, за последние 2 недели в Забайкалье не обнаружено ни одного лесного пожара. Ветряные потоки собирают дым из Якутии и севера Иркутской области и относят сюда, в Забайкалье. С Монголии. Над Монголией тоже возникает циклон, в результате которого будет проходить фронт по территории Забайкалья. На выходных местами ожидаются небольшие осадки, после которых в регионе станет дышать легче. По данным авиалесоохраны, в Якутии на утро 6 августа было зафиксировано 105 лесных пожаров на площади 850 тысяч гектаров. Второе место в России по пожарам занимает Иркутская область, где действует 50 пожаров на землях лесного фонда на площади более 97 тысяч гектаров. Григорий Куксин с нами на связи, руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что все-таки нельзя назвать аномальной эту ситуацию с лесными пожарами? Это традиционная история для лета, при том, что пожары еще в Греции, пожары в Турции, но таким выдалось лето.
Ну, и да, и нет. С одной стороны, конечно, летом нас сопровождают лесные пожары, мы к этому привыкаем, и, к сожалению, привыкаем к таким новостям. Но вообще этот год, конечно, один из самых плохих за всю историю наблюдения. Пока он третий. Если говорить о всей истории, по крайней мере, точных космических наблюдений, третий, к сожалению, в плохом смысле. В смысле, он один из трех возглавляющих антирейтинг по площадям, пройденным огнем. И последние годы, к сожалению, мы начинаем привыкать к таким площадям. То есть последние годы довольно плохие все, этот год не исключение. Но раньше такие площади не были нормой.
Угу. Но в данном случае то, что сейчас происходит в... Якутии, в Иркутской области. С вашей точки зрения, все ли меры принимаются для того, чтобы остановить распространение огня? И самое главное, есть ли статистика по причинам возникновения? Сухие грозы, нелегальные какие-то лесопилки, человеческий фактор. Что это?
Ну, давайте начнем с причин.
Да.
Это, пожалуй, самое важное, потому что, ну, вот если все наши слушатели будут это понимать, это прям реально может менять ситуацию, потому что даже сейчас, летом, 9 из 10 пожаров происходит по вине людей. И это не злодеи, это не преступники, это не черные лесорубы. Это самые обычные наши с вами сограждане, такие как вы и мы, которые в экстремально сухую погоду не могут остановить себя в разведении костра, когда нельзя, бросают окурки, или используют огонь в каких-то хозяйственных нуждах. Кто-то выжигает траву на своих пастбищах, но это в основном весенняя и осенняя история, хотя сейчас в некоторых регионах это уже есть. Кто-то сжигает порубочные остатки на вырубке, на легальной вырубке. Это не черные лесорубы, про которых много легенд. А это самые обычные лесозаготовители, обычные работяги из лесных поселков, которым просто немножко удобнее сейчас разводить костер или сжигать остатки, пока хорошо горит. И вот в основном из этих причин, а мы это анализируем по космическим снимкам, по фотографиям с мест пожаров, по своим наблюдениям, вот 9 из 10 это такие причины, и только 10% это сухие грозы или обычные грозы, когда дождя не хватает, чтобы потушить огонь. То есть на самом деле это реальный человеческий фактор, и на это поведение людей мы с вами можем влиять. Это не терроризм, не умышленные какие-то преступления, это самые обычные причины пожаров, просто в необычно сухую погоду.
Григорий, скажите, пожалуйста, программа какая-то предусмотрена, может быть, международная или национальная, по восстановлению сгоревших территорий? Нужна ли она, если ее нет?
Но тут очень важно понимать, что, да, с одной стороны, у нас площади, пройденные огнем, и даже площади уничтоженного леса, там, где именно верховые пожары или сильные лесные пожары прошли, многократно превышает всю площадь рубок. Вот вместе взятых, и легальных, и нелегальных, кстати, разных. Если мы вырубаем около 1 000 000 гектаров в год, то вот на сегодняшний день пожарами пройдено уже больше там 13-14 миллионов гектаров, из которых примерно 3-4 миллиона гектаров точно погибнет леса. И это огромные площади, совершенно невозможные для лесовосстановления, но на большей части этих территорий лес рано или поздно вырастет сам, и вырастет скорее рано, чем поздно. На самом деле, в большинстве случаев сажать лес, то есть вот именно устраивать посадку леса, требуется только там, где нам надо сформировать определенный породный состав, и только в том случае, когда мы за этим лесом точно обеспечим какую-то охрану и уход в дальнейшем. Потому что вот это ритуальное, простите, втыкание саженцев в землю, если последующие десятилетия не будет идти за ними ухода, не будет специальных рубок, сначала там прополки, потом прочистки, осветление, промежуточных рубок ухода, к сожалению, вырастет такая же береза, как если бы мы ничего не сажали. И только спустя несколько поколений деревьев там вырастет какой-то другой лес. Поэтому если мы готовы выращивать лес, а это очень мало где регионы могут себе позволить, то этим стоит заниматься. Если мы не готовы дальше десятилетия выращивать этот лес, намного целесообразнее вложить деньги, неважно, спонсорские деньги или государственные деньги, вложить в охрану лесов, потому что сгорает леса намного больше, чем мы способны посадить. То есть здесь охрана лесов от пожаров гораздо более перспективное направление вложения ресурсов, чем посадка леса, особенно в том случае, когда мы его дальше не выращиваем.
А сроки восстановления леса вот по природе, судя по тем снимкам, которые сейчас получаем из космоса, например, можно оценить?
Ну, здесь все относительно просто. Тут, как любят шутить наши эксперты, вы знаете, столетний лес в среднем вырастает за 100 лет. То есть, на самом деле, смотря что мы считаем лесом, через несколько лет, как правило, какая-то растительность там появится. Первые годы будет уныло смотреться. Отдельная, конечно, проблема – южная граница леса, где лес может не вырасти, и там вообще часто начинается опустынивание даже, то есть не просто степь, а даже пустыня может образоваться. Вообще есть мнение, что, собственно, все пустыни в Австралии и даже пустыня Сахара образовалась именно в результате массовых выжиганий еще нашими предками. По северной границе леса тоже может наступать тундра или даже арктическая пустыня. Но в остальных местах какой-то лес вырастет, то есть какая-то береза, осина поднимется в первые годы, и лет через 5-10 там будет какой-то чахлый березняк. А вот для того, чтобы вырос полноценный сосновый лес, например, понадобится лет 70. А для того, чтобы его место занял какой-то разнообразный лес, смешанный, может быть, с темнохвойными деревьями, чтобы елка поднялась, понадобится несколько поколений деревьев, то есть несколько сотен лет. К сожалению, мы с вами теряем не только древесину, не только ресурс для добычи целлюлозы или там, да, производства пиломатериалов. Мы теряем еще один из главных козырей во-первых, в международных переговорах по климату, а во-вторых, в реальной возможности влиять на изменение климата, потому что уникальная особенность России – это наши леса с их поглощающей способностью. Да. И вот эти пожары, они обесценивают эту поглощающую способность, выделяя огромное количество парниковых газов. Поэтому это реально вопрос очень важный и для внутренней, и для внешней политики России. Поэтому это, ну, прям реально приоритетная, очень важная задача. Тем более сейчас, когда климат меняется, и в этих изменившихся условиях нам реально не хватает ресурсов. А возвращаясь к вашему вопросу, все ли сделано?
Да.
Вот прямо сейчас пожарные лесники прежде всего лесники, лесная охрана, это парашютисты пожарные, десантники пожарные, летчики-наблюдатели, добровольцы.
Прям 5 секунд, 5 секунд, ага.
Да, делают все возможное, но ошибки были допущены до этого при принятии бюджета, когда денег выделили опять в 4 раза меньше, чем требовалось для охраны лесов. Поэтому теперь важно принять бюджет следующего года, чтобы мы не допустили этой ошибки в следующем году.
Спасибо, Григорий, большое. Григорий Куксин был с нами, руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Валико говорит, а где-нибудь дожди-то идут, чтобы спасти лес российский? Вы знаете, я открыла карту осадков и могу вам сказать, что, ну, во-первых, у нас мы довольно серьезно защищены в московском регионе и в прилегающих областях от потенциальных лесных пожаров, потому что у нас все в осадках. Так, а если смотреть по вот этим проблемным регионам, Чита вообще все сухо, то есть Забайкалье сухо. А Иркутск, к югу от Иркутска дожди идут. Вот, наверх сюда нет Кангаре, если смотреть. Так, и по Якутску, Якутии, если смотреть, то вот район Нерюнгри, здесь осадки идут таким поясом под рекой Леной, под Якутском, вот южнее Якутска нормально все с осадками, а вот то, что севернее, вот эти труднодоступные районы республики, куда как раз никакой самолет долететь, к сожалению, не может, чтобы потушить эти пожары, вот здесь как раз проблемы, здесь вообще сухо, и осадка в ближайшее время, я так понимаю, не предвидится. Вот такая ситуация. Так, Ольга спрашивает, повторите, пожалуйста, какую передачу переслушать со специалистом про антитела на ковид. Еще раз повторяю, если вдруг у кого-то есть это желание по поводу антител и так далее, умные парни нашей программы, гость был Александр Горелов, представитель НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, от 9.07. В Ютубе забиваете «Горелов говорит Москва», и вам сразу же мое с ним интервью выпадет в раздачу, и можете смотреть там час. И я его подробно спрашивала про антитела. Все, нам надо двигаться дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Apple начнет локально проверять фото на айфоне на предмет жестокого обращения с детьми, пишет Financial Times. Сперва функцию внедрят в США, источники утверждают о том, что Apple планирует реализовать опцию сканирования локальных медиатек пользователей айфона, сообщили издание Financial Times и специалист в области криптографии Мэтью Грин. Apple решила таким образом усилить защиту детей, начнет размывать откровенные изображения в сообщениях, во-первых, сообщать родителям об отправке сексуальных снимков, проверять контент в iCloud на сексуальное насилие над детьми и рассказывать в Siri о безопасности. Функция Neural Match, так она называется, будет локально сканировать фотографии пользователей. Специалисты обучили нейросеть на 200 тысячах изображений, предоставленных Национальным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей США. Функция будет сравнивать фотографии пользователей с базой данных снимков с помощью алгоритмов хэширования. С нами на связи Сергей Половников, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а я правильно понимаю, что теперь нейросети смогут, ну, как бы телефон уже фактически не принадлежит самому пользователю, и он отправляет какой-то снимок, условно, вот даже если он преступник, например, а этот снимок будет автоматически размываться каким-то образом внутри его аппарата?
Более того, он не должен никому его отправлять. После того, как вы сделаете фотографию, ваш телефон, ну, если верить анонсу, ваш телефон самостоятельно решит, а вы нарушили закон или нет. Вдруг вы сфотографировали то, что не надо было фотографировать. И все. Даст сигнал, кому надо.
А как это будет? Вот интересно, как это выглядит технически? Нужны ли в связи с этим пересмотры нормативных каких-то актов? Ведь, насколько я понимаю, на Apple уже обрушились с критикой, потому что говорят, а как же политика приватности?
Ну, это действительно такое, это нарушение всех норм и правил, к которым мы привыкли, но мы с вами привыкли их, эти нормы и правила, как-то понимать по-своему.
Ну да.
На самом деле, если мы посмотрим на компанию Apple, то если вчитаться во все документы, с которыми вы соглашаетесь...
Которые никто не читает, конечно же.
Да, да, да. Если вы их все прочитаете, то вы внезапно узнаете, что вам действительно ничего не принадлежит. И вы даете согласие абсолютно на все. Это вопрос, скорее, риторический. То есть вы готовы обменять свою конфиденциальность в обмен на то, что ну, вот это будет iPhone? Если готовы, то какая разница, что он там с вами делает? Понимаете, это ведь и раньше происходило, и не только с смартфонами Apple. Компания Яндекс отправляла переговоры, которые записывались его приложением «Навигатор» куда-то в облако для какого-то анализа. Компания Apple постоянно нас прослушивает, Google нас прослушивают абсолютно все. Ну вот Apple внезапно решила это оформить как-то юридически. И, на мой взгляд, она совершенно зря сейчас на этот шаг пошла. Лучше бы все оставалось как есть. То есть мы бы считали, что за нами никто не следит, а они бы за нами спокойно следили.
Сергей, но здесь же есть другая история. Ведь как они это позиционируют? Нужно защищать детей от насилия, и нужно таким образом попытаться кого-то спасти. Вот здесь же, получается, нужно найти какую-то золотую середину. С одной стороны, не надо, чтобы значит, педофилов было много и над детьми издевались, а с другой стороны, а вдруг охота на ведьм?
Вот смотрите, как только сами с вами хотят сделать какую-то гадость через новые технологии, сразу вспоминают детей. Вот еще пусть скажут, что, я не знаю, там вот давайте собачки вот маленькие, красивые. Ты же не против собачек, ты же любишь собачек. А, соответственно, подпишись на все. Ну, ну так нельзя. Дети здесь совершенно ни при чем. Я прекрасно понимаю, что есть эта проблема, и вы это прекрасно понимаете. И это здорово, наверное, что теперь эта проблема в автоматическом режиме будет решаться. То есть вот кто-то, негодяй абсолютный, сфотографировал насилие над ребенком, и он будет наказан. Это же прекрасно. Но мы же сейчас с вами не об этом. Мы-то с вами прекрасно понимаем, что под эту всю гребенку будет тотальная слежка за всем, что вы делаете. А что вы фотографируете еще?
А с целью чего? Вот с вашей точки зрения. Это что? Это же не про таргет рекламный.
Нет, абсолютно. Ну что вы? Кому интересна реклама, когда можно контролировать жизни людей? Ну какая реклама? Как она может сравниться с тем, что, допустим, компания Apple будет прекрасно знать, а вдруг вы ходили на митинг, посвященный Дональду Трампу, например, или еще какими-нибудь непотребствами занимались. Англосаксонская модель, она предполагает тотальный контроль за личностью. Это нормально. Ну вот это их жизнь. Мы просто с вами привыкли жить в другой жизни. У нас, не дай бог, нас заставит кто-то на выборы пойти, уже просто кошмар какой-то. А там это в порядке вещей.
Сергей, почему, я прошу прощения, интересно, почему, скажем так, после Apple вот это все может перейти на программное обеспечение Android, я имею в виду, на их железо? Они будут этим заниматься целенаправленно? Или здесь какие-то сложности чисто технически существуют?
Давайте самое главное уясним. Они этим занимаются уже давно.
Так.
Ну, просто, как бы, это вот такой свершившийся факт. Ага. С этим спорить бесполезно. То, что они сейчас хотят это... То есть они как это этим раньше занимались? Мы с вами делаем фотографии, мы куда их закидываем? Мы их закидываем в облако. В облаке все это анализируется компаниями Apple, Google, Яндекс. Каким облаком вы там пользуетесь. Сейчас они хотят этот процесс анализа перенести на само устройство, чтобы даже те фотографии, которые вы не закинули в облако, а храните только в телефоне, чтобы они тоже подвергались анализу. Они хотят получить ваше разрешение. Они могут это делать и без вашего разрешения, но для того, чтобы это все легализовать, необходимо ваше разрешение. А чтобы получить это разрешение, надо придумать идеальную какую-то схему. Например, мы боремся за права детей. И мы защищаем их от педофилов. Ну, конечно же, мы с вами не будем спорить, что надо бороться и надо защищать. Но это подмена понятий, понимаете? Поэтому я принципиально против, чтобы компания, неважно какая, и неважно какое государство, имело доступ к вашим личным записям на устройстве, за которое вы полностью заплатили цену. Это, на мой взгляд, ну, окончательная брешь, так скажем,
в приватности, в частной жизни. Ну, потому что изначально же какие сложности были, что если есть какой-то подозреваемый, его надо установить, получить от прокуратуры санкции суда, и только на этом основании получить доступ к всему контенту, который имеется на технических устройствах у этого человека. А сейчас все сильно упрощается.
Ну, вы забываете о самом главном, что если вам не нравится человек, то надо что-то с ним делать, устанавливать наружку и прочее. А теперь не надо этого будет ничего делать, достаточно будет просто посмотреть, что у него в телефоне.
Понятно.
А следующим шагом будет то, что у вас в телефоне начнет появляться что-то непотребное. Почему бы нет? Ну, закачают вам это в телефон, и вдруг нашли. Здорово.
Я поняла вас. Да, да. Поняла.
Здесь можно заниматься теориями заговора бесконечно, но все начинается с простого разрешения, что вы что-то разрешаете, а дальше за вас все сделают.
Понятно.
Поэтому я бы на вашем месте ничего компании Apple, если она у вас спрашивает на телефоне, разрешите мне то-то, не стоит им ничего разрешать.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Сергей Половников был с нами, руководитель информационно-аналитического агентства Content Review. Ранее, о чем еще Financial Times пишет, пользователи iPhone обнаружили в бета-версии iOS 15 неанонсированную функцию, которая автоматически удаляет блики с фотографии уже после съемки. Это другое. Так, и еще что было. Apple уже сканирует фотографию в iCloud на предмет насилия над детьми, о чем компания рассказала в январе 2020 года, не уточнив, какую именно технологию она использует. Многие компании, включая Facebook, Twitter и Google, применяют для этой цели систему фото-ДНА, которая проверяет изображение по базе данных ранее распознанных снимков, используя вот эту технологию хеширования. Давайте про приватность, давайте про нее поговорим, потому что вижу, линия прямо обрывается. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что и, имея смартфон, имея ноутбук, планшет, неважно, имея аккаунты в Google, в любых других поисковиках, в Facebook, том же самом, мы понимаем, что приватность здесь уже, у нас приватности как таковой не существует. Ну вот, публикации в западной прессе следующего характера, что начинает компания, хочет локально проверять фото на предмет жестокого обращения с детьми, но критики многие обрушились за это на компанию, говоря, что, товарищи, а это точно в целях защиты детей? Или все-таки это еще про что-то? 7373-948, хотя с другой стороны, если это даже еще про что-то, но при этом какого-нибудь педофила, насильника определят таким образом, то, может быть, оно того стоит? Или все-таки нет? 7373-948, я слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте. Здрасте. Вот и во всей системе, да, беда в том, что гражданин, допустим, сейчас он идет по улице и видит, как ребенка наносит ему какие-то физические удары, да, какое-то лицо. Он заснял на телефон и хочет отправить на сайт Следственного комитета, но система будет создана так, что она будет воспринимать это как распространение, и вот эта информация оперативная, она не сможет дойти до каких-то там вот правоохранительных
органов. Не, подождите, есть преступление, совершенное публично. Есть даже такое определение в Уголовном кодексе, вот, и поэтому речь не об этом. Если он заснял и не отправил, например, сотрудников правоохранительных органов, а запустил в социальных сетях, так это мы видим регулярно, пожалуйста. Ну и что дальше? Правоохранительные органы видят, что вот такая-то проблема. Здесь же речь идет о том, что вам ваш фотобанк не принадлежит. Вот, и, соответственно, если нейросеть умеет сканировать на предмет, ну, по определенным алгоритмам фотографии, есть ли защита от того, чтобы вам не закачали в телефон чего-нибудь? 7373-948, телефон прямого эфира. Наверняка же вы сами замечали, что у вас неожиданно там Bluetooth включается, AirDrop включается, да? Или, ой, подключите, пожалуйста, наушники. То есть, когда около вас кто-то вытаскивает наушники, которые по Bluetooth работают, несколько раз такое было, что на экране тоже выскакивает. А подключиться к этим наушникам или не подключиться? Тоже странная история, согласитесь. Здрасте, алло.
Добрый день.
Да.
Илья, Москва.
Да, Илья.
Здесь проблема-то гораздо шире.
Давайте.
Чем приватностям, фотографиям и так далее. Вот эти IT-гиганты, такие как Google, Apple и так далее, мы, пользователи и государства, в которых находятся эти компании, наделили этих толстосумов, да, у наших президентов, премьер-министров, у них у всех есть телефон.
У президента говорят нет. Ну ладно, но смысл-то в чем?
Ну, конечно. На андроиде, на яблоке, неважно. Вот все вот эти IT-гиганты, то есть если пофантазировать в определенный момент, они могут шантажировать кого угодно. любую власть и любую страну. Они могут нажать кнопочку, отправить сигнал, все телефоны какой-нибудь страны превращаются в кирпич.
А, вы об этом говорите, про уязвимость.
Легко.
Понятно, так.
Камеры. Вот у меня друг есть, он работает в определенных органах. И раньше были такие мифы, вот заклеить камеру пластырем.
Так.
Да, это так есть. Заклеенные камеры пластырем.
А динамики он заклеил?
Зачем динамики?
Подожди, а вдруг прослушивается?
Понятно, что могут слушать, да, но тем не менее. И вот когда я задавал вопрос, я говорю, слушай, ну а правда как бы есть доступ, что нас могут слушать когда угодно, да?
Так а вы сами что, этого не замечали, когда смартфон рядом с вами лежит, и вы обсуждаете там, хорошо пойти в такой-то обувной магазин, купить себе обуви, и вам точно такие же ботинки тут же таргет рекламный выдает объявление об этих ботинках, по скидке причем. Как-то низко детьми-то прикрываться, говорит Виталий. Если всех превентивно посадить в тюрьму поголовно, дети точно будут защищены, говорит Панк 13. Поэтому и выросли продажи кнопочных телефонов, это все педофилы. Ну, слушайте, если без шуток на самом деле, то действительно же проблемы есть. То есть, с одной стороны, действительно, компания хочет таким образом получить некое юридическое обоснование того, что делается уже сейчас. А с другой стороны, когда мы добровольно пишем свой номер телефона или добровольно соглашаемся на просмотр нашей телефонной книжки, наших сообщений, это один разговор. А когда вот речь идет о фотографиях, которые и так, кстати, могут, естественно, смотреть разработчики, скорее всего, и операционисты, это уже другое? Или когда говорят, а давайте вы дадите нам полный доступ, и тогда какого-нибудь педофила мы поймаем. Вот, но также можно и дальше пойти. А давайте вы ключи от своих квартир будете на всякий случай утром, уходя на работу, передавать товарищу майору. Например, в Соединенных Штатах Америки, допустим, так говорят, давайте ключи от своих домов вы отдаете шерифу, так надежнее, тогда к вам точно никакой вор там не заберется, например, и что-то подобное будет. А вечером будете, наоборот, забирать, так же лучше, согласитесь, да? Или чтобы сотрудник превентивно в квартире сидел, или в доме. Так же лучше, это же защитит от преступности потенциально, от преступников каких-то противоправных действий или нет. Видите, вопрос-то сложный, и судя по тому, как у нас линия обрывается, и судя по тому, что я читаю в сообщениях, в общем-то, не все так однозначно.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Чешская компания MV Motors запустила в продажу электрический вариант российского внедорожника «УАЗ Хантер» по цене самой доступной «Теслы» — 40 тысяч евро за штуку. Евро, если сейчас у нас 80... рублей стоит, значит, сколько? 3 с лишним миллиона рублей. Так, в то же время Ульяновский завод не может создать свой электромобиль. Эксперты полагают, что в случае успеха этот стартап поможет УАЗу выйти на европейский рынок. Глубоко переработанный УАЗ Хантер, базовые версии которого чехи закупают в России как частный, не аффилированный с заводом дилер, электромобиль не имеет традиционного двигателя внутреннего сгорания. Вместо него установлен электромотор мощностью 120 кВт и 163 лошадиные силы. В качестве источника энергии предлагается на выбор два варианта литий-ионных батареи емкостью 55 и 90 кВт-часов. Заявленный запас хода 400 км. Так, Максим Кадаков с нами на связи, главред журнала «За рулем». Максим, здравствуйте.
Евгения, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как получилось так, что чехи уже, а мы еще нет?
Вы так восторженно об этом рассказываете. Были времена, когда это называлось чрезмерным энтузиазмом.
Так.
Это стартап. Люди взяли и сделали электрический УАЗик. Мы же, у нас, вот в нас во всех сидит такая штука. Вот если бы у нас какая-нибудь контора, да, Пупкины сыновья, сделали бы такой электрический УАЗик с попыткой продать в России там 2 экземпляра, мы бы что говорили? Они, чайники, им больше делать нечего, электрический УАЗ, они бы еще электрический БелАЗ бы сделали, и так далее.
Так.
А когда такая штука появляется где-то в Европе, все, начало продаж, конечно, а УАЗ не поспевает, как же так? Понимаете, если они смогут продавать, десяток автомобилей в год, я не знаю сколько, 20 автомобилей, электромобилей, этих электрических версий, 50, это потолок, я так думаю, может быть, я ошибаюсь. Молодцы. При таком объеме производства, это даже не производство, а переделки, так скажем.
Просто интересно, вообще в целом, а откуда такая задумка взялась? И самое главное, а спрос у нас бы вот теоретически возник на это или нет?
Да таких задумок в мире много. Есть электрические тракторы, делают и экскаваторы. То есть каждый сходит с ума по-своему. Электричество сейчас пытаются впихнуть даже в вертолеты и в самолеты. Вопрос в том, для чего, да, и в каком объеме это можно продавать.
Ну да.
Если найдутся где-то, во-первых, не в самой Чехии, это особо никому не надо, в Германии или, скорее всего, в Великобритании, поскольку они на вот эти первые прототипы, они вообще с правым рулем. На Великобританию. То есть там найдутся сумасшедшие, которые вот захотят такую необычную машину на электричестве. Ну, почему нет? Понимаете? Как ее будут обеспечивать? Запчастями, обслуживанием? Да, наверное, никак. Потому что человек, который покупает такую штучную машину, прекрасно понимает, с чем он сталкивается. А когда завод, неважно какой, да, Kia, Daimler или UAZ выпускают любой автомобиль, в том числе электрический, то они должны уже отвечать, что это будет работать, нормально эксплуатироваться, что зимой будет печка работать, несмотря на то, что там ДВС нет, и так далее, и так далее.
А инфраструктура, более того, должна быть доступна инфраструктура еще, где заряжаться?
Ну, заряжаться это даже тоже не важно. Человек может себе зарядку поставить, и в Европе зарядных станций больше, чем у нас. Я говорю о том, что вы должны обеспечить все это запчастями, обслуживанием и так далее. Поэтому мысль о том, что если Чехии сейчас продадут 20 электрических УАЗов, и это поможет создать какую-то инфраструктуру для выхода УАЗа на европейский рынок, это, знаете, это такое облако в штанах, где-то там вот высоко висит, розовенькое такое, даже, а не голубое. В общем, это все такое. Это забава, хорошо, что люди этим занимаются, дай бог им удачи, может быть, действительно что-то из этого выйдет.
Максим, ну здесь понятно, что логику вот этого чешского стартапа можно просчитать через вот эту вот идею отказа от двигателя внутреннего сгорания и перехода на электричество, а в дальнейшем еще на водород, поэтому могли сразу на водороде создать, например. Вот. Но, с вашей точки зрения, все-таки российский автопром электрифицируется насколько масштабно? Может электрифицироваться?
У нас две проблемы. Первая проблема, ну, она не только наша, у нас нет своих батарей. У нас нет своих ячеек, да, которые запасают энергию. Все, и, соответственно, у этих ребят тоже, это же батарею просто так не сделаешь. Все это закупается либо в Корее, либо у той же фирмы LG, либо в Китае, например. Да? Это во-первых. То есть производство батарей. Пока его не будет в массовом порядке, говорить об этом, все это будет дорого. Во-вторых, у нас нет субсидий. Вот недавно, буквально пару дней назад, Минэкономразвитие вместе с Минпромторгом предложили наконец-то программу, о которой я говорю уже года 3 или 4 последних. Я не говорю, что это они у меня стащили, но идея в том, что покупателям российских электромобилей российской сборки будут компенсировать до 25% их стоимости, но не выше, чем не больше, чем 625 тысяч рублей. То есть индикативная стоимость 2,5 миллиона, вот если за машину стоимость по цене до 2,5 миллионов, вам возвращают 25%, 625 тысяч.
Маловато.
Но это уже неплохо, потому что в среднем сейчас вот такая небольшая машина, как все знают, Nissan Leaf, у нас праворуких много, да, в Москве они ездят в том числе на в этом...
Каршеринге, да, есть.
Да, вот машина такого размера, электрическая, сейчас, если ее привозить к нам просто из-за границы, она стоит на 30-40% больше, чем такая же машина с двигателем внутреннего сгорания, бензиновая. И, конечно, несмотря на то, что эксплуатировать электромобиль дешевле и обслуживать дешевле, все равно это огромная разница в цене. И если бы государство за вот такие, ну, образно назовем, народные, ну, или относительно недорогие, да, электромобили, действительно компенсировало бы нам 500 тысяч рублей за покупку, не знаю, 600, не, вот сколько-то, вот эти 25%, то как раз тогда цена примерно бы приравнялась. И тогда уже можно было бы себе сказать, ага, чуть-чуть дороже, но эксплуатация будет дешевле.
Можно выгадать в дальнейшем.
Что-то можно выгадать в дальнейшем. На дальние расстояния я не езжу. Если я куда-то езжу отдыхать, я все равно еду на самолете или на поезде. До дачи мне хватит. Окей, почему бы нет?
Спасибо.
Вот если такая программа будет, то дело пойдет.
Спасибо большое, Максим. Максим Кадаков был с нами, главный редактор журнала «За рулем панк» говорит, УАЗик за 3 миллиона рублей. Ну нет, а Морзе говорит, что газельные электроприводы в Германии еще делают. Но вы слышали Максима Кадакова, который перечислил все эти трудности, которые как раз и проблемы, которые препятствуют развитию электрификации, точнее вообще переходу на электричество российского автопрома.